В утреннем прямом эфире «Союз Онлайн» представляет программу «Четверть часа». В студии Дмитрий Шакуров. Здравствуйте. Память и молитва о наших усопших, родных и друзьях – важная часть христианского бытия. В календаре Русской Православной Церкви есть 7 дней особого поминовения усопших. И уже совсем скоро, 15 июня, нас ждет Троицкая родительская суббота. Это вторая Вселенская родительская суббота после Месопустной, в которой Православная Церковь молитвенно поминает всех крещенных христиан. В этот день верующие приходят в храмы на особую Вселенскую панихиду – память, совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братьев наших. Продолжит тему профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Насколько действенна молитва за усопших? И может ли молящийся человек почувствовать эту молитвенную помощь почившим?
Да. Да. Молитва за умерших. Молитва за умерших. Действенна. Не только может, а обязательно чувствует. Молитва очень даже помогает. Но молитва. Молитва. Потому что очень часто мы обманываем сами себя. Очень ловко причем обманываем себя. Даем монастыри, в храмы, ставим свечки, подаем записки, 40 уст, а сами палец о палец не тронем. Простите, а молитва-то где же? А молитва-то где? Подать-то вы подали. А где ваша молитва? Пусть другие молятся. Ох, как я люблю, да, свою родственника. Пусть другой молится. Замечательно. Просто может диву даваться. Это называется «я люблю». Все эти записки и поминовения, и свечи, и так далее, только тогда приобретают действительно силу. Во-первых, когда мы сами молимся, во-первых. Но есть еще второе и очень важное. И очень важное. Вы, наверное, ну, кто читал Евангелие, те, наверное, помнят такой удивительный случай, когда один подошел к Христу с бесноватым сыном и говорит: «Вот я обращался к твоим ученикам, они ничего не могут сделать». Христос исцеляет этого сына. Ученики потом спрашивают: «Равви, а мы-то почему же не могли?» Ответ, который является ключом, важнейшим ключом ко всем нашим молитвам, и за умерших, и за живых: «Сей род изгоняется молитвою и постом», то есть и подвигом. Я знаю одного священника, у которого дочь, он очень ее любил, дочь сломала ногу. Он сказал, очень трезвый образ жизни, все нормально, хороший священник: «Ни капли больше я вина не выпью до тех пор, пока ее нога не станет такой же, как здоровая». О! Молился он, конечно, но при этом взял какой-то подвиг на себя. Действенность наших молитв обусловлена степенью того, что мы от себя-то оторвем мы хоть немножко или нет. Или мы отделаемся только вот этими внешними знаками. Я напишу записку и подам. Пока там батюшки читают там молитву, я на рынке скажу. Да, прям совсем хорошо. Да, и пусть молится. Мне-то чего молиться? Так вот, оказывается, молитвы первые. Да, церковь изначально их установила. Чем они являются для усопших молитвой? Чем являются? Образно говоря, вот чем. Вот мы идем вместе, и вдруг у человека подвернулась нога. Что мы делаем? Берем его под мышки. Ну, давай, давай, ничего, ничего, давай. Помогаем ему идти. Так и там человек, поскольку не имея этой воли уже там, мы можем, хочет, а ничего не может. Мы этим своим подвигом и своей молитвою можем человеку освободиться от тех страстей, которые мучают его там. Молитва и постом, то есть подвигом. Или хотя бы каким-нибудь. Ну, кто от чего может, кто на что способен, кто пост на себя наложит, кто телевизор вдруг выключит, хотя это, конечно, маловероятно, без телевизора жить невозможно же, конечно. Да, но все-таки вдруг хватит силы. Может, кто-то еще. Вот так.
В прямом эфире программа «Четверть часа». Напомню, предстоящее 15 июня – это Троицкая родительская суббота. Мы продолжаем разговор о молитве. Существует множество способов молитвы за усопших. Можно подать записку на проскомидию для поминовения на литургии. Можно заказать панихиду или краткую литию. А можно помолиться и дома. Зачем столько времени тратить на молитвы? Порой слышим мы, христиане, от наших неверующих родственников или друзей. Предлагаю послушать, как ответил на этот вопрос отец Андрей Ткачев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Блаженной памяти почивший сербский патриарх Павел говорил такие простые слова. Говорил, что птица потому и птица, что летает, и цветок потому и цветок, что пахнет и цветет, а человек потому человек, что он молится. То есть молитва – это родовой признак человека. Во всем остальном человек похож на животных. Это млекопитающее, живородящее, двуногое, без перьев. Ну, так бы мы его могли определить, так сказать, в курсе биологии. То есть мы рожаем живое потомство, как, например, и кошка, и собака, там, и дельфин, и слон. Мамы наши кормят детенышей своих молоком, как, собственно, корова, теленка кормит, как и слониха, слоненка кормит. Вот. И мы переживаем о детях своих, и сбиваемся в стадо человеческое, некий социум, и храним семью, как, допустим, лебеди или те же самые дельфины, или мартышки, там, или волки. Вот. И что там? У нас есть сигнальные системы, которые, благодаря которым мы коммуницируем с такими же, как мы. Вот. И во всем остальном мы такие же животные на самом деле. А чем же мы по-настоящему отличаемся от животного мира? По сути, по мне, только одним – тем, что мы молимся. Молитва – это признак человека. Птица потому птица, что летает, цветок потому цветок, что растет и пахнет, а человек потому человек, что он молится. Давайте кратко поговорим о молитве. Это великое искусство, это наука из наук, искусство из искусств. Всю жизнь нужно учиться молитве. Иногда человек проводит долгие десятилетия в попытках научиться призывать имя Господа, внимательно и со страхом, и благоговением. Иногда Божьим сверлом сердце просверливается в одну секунду, и оттуда бьет фонтан молитвы, как это было, например, у тонущего Петра, когда не было времени и возможности книжку взять в руки, встать на колени, лампаду зажечь. Ну, тонет человек. И он кричит: «Спаси меня, погибаю». Вот такая молитва погибающего человека. Там или разбойник, например, на кресте: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Или мытарь в храме, бьющийся в грудь: «Боже, милостью будем не грешнику». Это все краткие молитвы, которые вырываются из человека такими протуберанцами, такими, как гейзер такой, как горячий кипяток такой, вырывается из недр человеческой души. Это такая просьба к Богу такая. Но лучше не ждать беды, чтобы беда заставила нас молиться. Вообще лучший учитель молитвы – это беда. Когда беда приходит, приходит болезнь, начинается молитва об исцелении. Приходит страх, начинается молитва о спасении. Приходит неприятность с детьми, начинается молитва о детях. Приходит там еще какая-то нужда, вот, начинается молитва о том-то и том-то. Но я бы не хвалил этот вид молитвы, потому что все-таки нужно молиться до болезни, до нужды, до беды, до смерти, до опасности, до разлучения души с телом. То есть нужно молиться Богу, потому что Он есть. И нужно общаться с ним. Василий Великий определяет несколько видов молитвы. И первый полагает он молитву хвалебную. Бога нужно хвалить. В храмы нужно приходить для того, чтобы Бога хвалить. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний. Хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его. Хвалите Его небеса небес, и вода же превыше небес. Заканчивается псалтирь хвалебными псалмами. 148, 149, 150. Мы читаем их на утренне. Начинается псалтирь откровением о том, как надо жить. То есть блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господнем воля его, и в законе Господнем поучится день и ночь. Он будет похож на дерево при потоках, которое лист не потеряет и плод принесет. Это начало псалтири. А в конце псалтири к чему приходит? Он приходит к тому, что хвалите Господа, хвалите его змеи, бездны, огонь, град, снег, голый дух, бурин. Все хвалите Господа. Человек настолько расширяет свою душу, что он желает, чтобы вся вселенная превратилась в храм, а он, человек, стал бы в этом храме священником. Это, собственно, и есть цель творения человека. Мир – это храм, а человек в нем священник. И первое, что нужно делать в отношении Господа Бога, это хвалить Его. Хвалим, благословим, благодарим, поклоняемся Господе, поющий и превозносящий Его вовеки. То есть хвалите Господа больше, нежели просите у Него чего-нибудь. Потом очень важно, что молиться нужно всегда как грешник. То есть нельзя молиться как праведник, потому что праведность наша лживая, праведность наша мнимая, праведность наша дырявая. Надо молиться Богу как грешник. То есть хвали Бога, но не забывай, что ты грешен. И спрашивай у Него прощения в грехах своих. Помилуй меня, Боже, повелится милость Твоей. А потом проси у Бога, проси чего хочешь. Проси дочки мужа, замужней дочки, детей и верного жития с супругом, чтобы не разводились, не дрались, не ругались. Сыну живым, здоровым вернуться из армии, там, допустим, там выплатить ипотеку, там, помоги мне, Господи, там, выздороветь, помоги. То есть проси у Бога. Бога нужно просить, потому что все, что нам нужно, оно все у Него есть. Бог – это богатый. Корень богатства, слово «богатство» и слово «бог» – они однокоренные. То есть Бог богат всем. У Него все есть. Ему ничего не жалко. Только Он дает дозированно тому, кому надо. И вовремя. Ну и, наконец, когда ты получаешь просимое, ты должен поблагодарить. Кто бы ты был такой, если ты, например, просишь у Бога помощи, а потом Бог тебе дает ее, а ты потом не благодаришь его. То есть благодарить нужно. Итак, хвали, кайся, проси и благодари после получения просимого. Вот четыре вида молитвы, которые определяет, насколько мне память не изменяет, святой Василий Великий. Теперь еще одна очень интересная вещь. Когда начнешь хвалить, заканчивай покаянием. А когда начнешь каяться, заканчивай хвалой. Проиллюстрирую вам простейшими и очень важными, мне кажется, примерами. Вот псалом покаянный. «Помилуй меня, Боже, повелицы милости Твоей». Это Давид написал после того, как он был дважды ранен двумя стрелами при любодействии и убийстве. То есть он убил и спал с чужой женой. Потом он это все понял, ему Нафан сказал, он это все на себя примерил, эти обличительные слова, и начал омывать слезами постель свою, омочил, ложе свое омывать слезами начал. Значит, вот псалом, родившийся из покаяния. «Помилуй меня, Боже, повелится милость Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Он кается, 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 а потом в конце говорит: «Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Внимание! То есть Давид, убивший и сблудивший, говорит: «Я научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Слушай, я извиняюсь, царь Давид, ты сам-то кто? Не ты ли нечестивый? Ты же сам убийца и прелюбодей. Ты кого-то еще собираешься учить? Ты собираешься нечестивых приводить к Богу? А ты что сам натворил? Вроде бы так. На самом деле великая мудрость открывается. Он начинает с покаяния. А потом постепенно сердце его разгорает с теплотой, и все больше и больше до горячего доходит уже состояние сердца. И он говорит: «Я, Господи, для тебя все сделаю». А что Богу самое нужное? Это возвратить грешников с грешных путей. Он говорит: «Я нечестивые к тебе обращу, научу беззаконных путям твоим». То есть он заканчивает, по сути, обещанием Богу быть проповедником и учителем многих, понимаете? То есть начни с покаяния и закончишь неизвестно чем. Закончишь тем, что ты станешь учителем. Говорит: «Любишь меня? Люблю. Паси овцы моя».
Продолжаем разговор о молитве. После смерти человека его душа находится там, где нет пространства и времени. Она переходит в мир вечности и сама более не может изменить свою посмертную участь. Только молитвы близких, поминовение на литургии, раздача милостыни с просьбы помянуть человека могут изменить эту участь на страшном суде. Поэтому молитва за усопшего – священная обязанность каждого христианина. Дорогие друзья, в прямом эфире была программа «Четверть часа». Благодарю за внимание. Всего доброго.